Ветер в окно.
Здравствуйте! В эфире радиоканал «Ветер в окно». В аппаратный звукорежиссер Анастасия Большакова, у микрофона Ольга Семенова. Вот что вы услышите в ближайшие часы. В 23:30 начнется музыкальная гостиная. Вы услышите песни музыканта, автора-исполнителя, диакона храма святителя Василия Великого в Осиновой роще Александра Андреева. В 23:10 программа «Городской наблюдатель». Ее проведет моя коллега Анна Всемирнова. В 22:10 мы передаем слово нашим московским коллегам. В 21:10 вторая часть радиоканала «Ветер в окно», а примерно в 20:45 – литературные чтения. Ну а прямо сейчас мы встретимся с легендарным фотографом Валерием Плотниковым. Лиля Брик и Сергей Параджанов, Владимир Высоцкий, Иннокентий Смоктуновский, Алла Пугачева, Анастасия Вертинская, Аркадий и Константин Райкины – вот далеко не полный перечень людей, фотопортреты которых делал Валерий Плотников. После этого поговорим об удивительном человеке – инженере-кораблестроителе, художнике, драматурге, режиссере-постановщике театральных и телевизионных спектаклей, члене Союза журналистов, философе Валерии Арменовиче Суруханове.
Ветер в окно.
Он во многом определил стилистику советской и постсоветской журнальной фотографии. Валерий Плотников – автор знаковых портретов многих видных деятелей культуры. Ему позировали Лили Брик, Дмитрий Лихачев, Сергей Параджанов, Борис Эйфман, Аркадий Константин Райкины, Владимир Высоцкий и Марина Влади. Одно только перечисление имен знаменитых людей, которых он фотографировал, может занять целую передачу. Легенды ходят о том, с какой тщательностью он готовит пространство для фотопортретов. Валерий Плотников вырос и учился в Ленинграде, но еще до переименования города взял псевдоним петербургский. С известным фотографом Валерием Плотниковым мы встретились в его фотостудии.
Вот сейчас мы сидим, а вот в свое время вот здесь, вот на этом месте как раз жил Сережа Параджанов, когда он приехал в Петербург вот после...
Это была квартира, а не мастерская, да?
Да, это была квартира, а вот он сюда, можно сказать, съезжался весь Петербург, ну, потому что Параджанов, вот. А я тогда просто предложил, потому что я был в Москве, и говорю, ну, что ты там будешь в гостинице, во-первых, хорошо, в центре, удобно, ванна, все есть.
А вот скажите, пожалуйста, вот я знаю, что была у вас одна из первых выставок в Доме кино, и туда приехал Владимир Высоцкий, и он оставил у вас в книге отзывов стихи «Четверостишие».
Да,
помните его?
Ну, приехал я на выставку извне, вот подбор слова какие-то, да, с нее уже другие сняли пенки. Да, не забудут те, что на стене, тех, что у стенки.
И, по-моему, изъяли эту книгу.
Да, это вот, ну, тут же, естественно, потому что надо всегда же бояться было, по крайней мере, в то время. Позднее, к сожалению, тоже.
Чьи вот первые самые портреты были у вас?
Ну, во-первых, был, конечно, Сережа Соловьев, это были там Лёва Васильев, это, в общем, школьные друзья Сережи.
А Шемякин?
Ну, нет. Первая фотография Миши Шемякина я сделал, когда Миша вернулся, потому что после нашего расставания в СХШ, вот откуда, кстати, нас... одновременно изгнали.
Изгнали вот. За что?
Ну, меня за то, что я поддался, прямо скажем, тлетворному влиянию Михаила. Вот Миша, вот как раз вот моя табуреточка, соседний двор, который вот я и тут обливал водой, потому что это было жаркое лето, и вот эта вот сухая штукатурка, она меня, значит, не вдохновляла, я решил, значит, фактурить ее и принес из мастерской, ну, благо идти было недалеко, канистру с водой. Но канистра из-под бензина была актуальна, еще вот этот дефицит бензиновый. И не подозревал ничего, значит, я обливаю водой. Потом иду к камере, тут камера, свет, все стоит. И я все время просил, значит, Мишу поближе к стене, но мне надо, чтобы вот этот фактура-то была резкая, а он все время отодвигался. И уже когда мы кончили съемку, я говорю, Миш, ну что ты вот столько времени потратили? Я тебя просил поближе к стене, а ты... Говорит, Валер, я же думал, что у тебя там бензин, и что ты в последнюю минуту подожжешь. Я понимаю, что у тебя, да, Сальвадор Дали в голове, говорю, но я-то нет, я нормальный, в общем, человек. история.
А вот интересная фотография.
А вот этот кадр совершенно потрясающий.
С санаторием Солоницыным.
Да, Солоницыным, потому что это тоже я снимаю для какой-то обложки. А то ли Солоницын жил вот здесь на третьем этаже в свое время, когда он работал в театре у Игоря Владимира. Одно время был. Да,
сосед.
Уже тогда был сосед, да. А потом, значит, естественно, как и все здравые люди, он переехал в Москву и уже жил в Москве.
Почему вы считаете, что Москва для актеров лучше?
Да вообще для
жизни?
Всех, она
Почему?
Вообще для всех. Самая простая вещь, для людей творческих это точно, потому что в Москве все проблемы решаются. Допустим, ну, может быть, не сразу, но они решаются. Опять же, на меня смотрели так, как на ненормального человека, потому что кто уезжает из Москвы, когда там все есть, ну...
Вы там жили?
Да.
Долго?
Ну, я жил просто на два города. Нет, во-первых, никогда, в отличие от своих товарищей по искусству, никогда не считал себя тем самым москвичом, вот, и не выступал в передачах там, а вот петербургские москвичи. Что, как бы я упертый, я националист, хотя я понимаю, что поступаю себе во вред. Но
в Москву переехали, вот когда с театром на Таганке познакомились, для работы?
Нет, нет, я не то, что я даже не переезжал, просто у меня так, нам так складывалась, допустим, жизнь, я был прописан всегда здесь, один раз только я себе позволил, в общем, прописаться в Москве, и то это была такая великая вещь, это меня пригласил Андрей Тарковский работать к себе на картину, официально оформить мне зарплатой, с аппаратурой, с пленкой, то есть это вот как фотограф.
Нет. Какая картина?
Это, к сожалению, был «Солярис».
Почему, к сожалению?
Ну, потому что я, по-моему, 3 месяца помучился у Андрея и сбежал.
Почему?
Ну, точно знаю, что я снимаю только то, в чем я уверен. Только то, что меня, скажем, не коробит, то, что действительно стоящее. При всем уважении и пиетете Андрея, я тоже его, естественно, знал до того, я понимал, что то, что он делает, это, в общем, не годится, скажем, с моей точки зрения, никуда. Это не тот кинематограф, в котором
это
я...
Это не ваш.
Это не мое, да. Мало того, я же закончил в ГИК как раз операторский факультет, и, в общем, должен был работать в кино. Моя профессия должна быть. Но так как я еще раз говорю, что я снимать могу только то, во что я вкладываюсь сам с душой.
Фотографии остались все-таки? Вот за те 3 месяца?
Несколько осталось фотографий. Вот, фотография Дворжецкого, фотография Донатаса, Юрия Ярвета, какая-то фотография даже Наташи Бондарчук.
А кого больше всего снимали? Вот альбом Смоктуновский, например, это ваш человек.
Конечно, Иннокентий Михайлович, да. Мало того, мне еще, что было симпатично, что Иннокентий Михайлович, я не могу сказать, что он следовал моим советам, но то, что вот я ему там говорил, он почему-то слушал и не обижался.
Больше всего фотографий у вас, наверное, Высоцкого?
Больше у меня, конечно, Иннокентий Михайлович. Вот почему, кстати, и возник альбом Иннокентия Михайловича, тоже, правда, благодаря Высоцкому, потому что восторгались как раз альбомом Высоцкого, и сказал, что, ну, вообще-то у меня с Смоктуновскому даже больше материала, но точно, кстати, вот понимал и, скажем, и конъюнктуру, и уже мир, в котором мы живем, но это не будет коммерческий проект.
И сейчас этот альбом вот не востребован?
Ну, то есть есть какие-то энтузиасты, он с трудом идет, там тираж 550 экземпляров всего.
Всего 8 альбомов у вас сейчас.
Получается, что 8, да. И вот теперь еще, если все-таки будет это 9-й альбом, потому что 9-й альбом тоже готов.
А он посвящен Петербургу.
Он посвящен людям, но вот у меня в конце идет просто перечень всех, кого я снимал, где-то там 460-470 персонажей. Там разные, допустим, мало кто помнит и знает, что, допустим, Тамара Федоровна Макарова, она же здесь начинала, и Сергей Федорович Герасимов, и Юткевич. Это все отсюда, я уж не говорю там про такие известные персонажи, там, Барышников.
Обычно, вот даже вот в тот советский период, угу, все актеры в очень красивых одеждах. А я слышала, что подчас вы им одежды одалживали, свитера,
ой,
платья.
Какие. Помню, когда я снял «Славу Любшина», это так трогательно было. Опять же, мы снимали там или у меня в павильоне, или там даже на квартире, потому что в свое время в Москве у меня долгое время мастерской не было. Вот даже такая простая вещь. Значит, в этом пиджаке у меня снимался Ивар Калнин, такой хороший бархатный пиджак. В этом пиджаке, значит, вот снимался «Слава Любшин», Олег Басилаш, Вилли, ну, потому что сильный пиджак был хороший, английский. Когда мы закончили съемку, Слава мне говорит: «Валер, можно я немножко еще похожу в нем?» Миша Боярский в моей рубахе. И, кстати, вот видишь, смотри, вот с моей гитарой. Потому что его гитара вон там лежит, фанерного цвета. Как.
Вы на гитаре играете?
Нет, я не играю. Это просто, ну, это такая Антураж. Городская гитара, да. Там у меня вон есть виолончелька. А на Аркадия Сакчаракина моя бабочка, потому что та бабочка, которая была у него, это, в общем, было совсем никуда, потому что...
И она съехала во время съемки, да?
Да, ну, вот она, да, тут видно. Потому что вот это как раз кадр со съехавшей. Да, мы начали снимать за 15 минут, а закончили, по-моему, когда когда уже 7 или 8 минут спектакль должен был начаться, потому что Аркадий Исаакович меня подвел.
Как подвел?
Ну, дело в том, что вот уже жили в Москве, и он приезжал тогда на гастроли, и выступали, кстати, в ДК Горького. И я увидел просто вот этот вот интерьер. Немножко из того интерьера, каким я себе представлял Аркадия Исааковича, еще когда он жил здесь, на Каменноостровском проспекте, Райкин, все-таки, ого. И я думал, что какая-то такая хорошая квартира, ну, как петербуржца, там, Брагаус и Фронт, какие-то там гравюры, картины. Потому что Аркадия Исааковича-то я знал даже раньше, чем Катю и Котю, и снимал его еще вот здесь, вот, в театре эстрады. Просто так случилось, что потом, когда, значит, вот уже росли дети в Москве, то семья Льва Абрамовича Косили и Аркадия Исааковича Райкина, они были очень, очень близкие друзья. И тогда уже я, значит, перешел немножко в другое какое-то отношение с Аркадием Исааковичем. И я вот придумал эту фотографию на сцене. И договорился с Аркадием Исааковичем, ну, он уже был, в общем, такой тяжелый на подъем. И я договорился, что Аркадий Исаакович, вот мне нужно, значит, минут 15 до начала спектакля, чтобы понял, что уже после спектакля. Актеры очень не любят ни до, ни после сниматься, но... Я понимал, что другого у меня варианта нет. Но дело в том, что вот этот костюм, вот эта темная рубашка и вот этот белый костюм, который меня устраивал, я знал, что бабочку я, значит, привезу свою уже. Я говорю, Аркадий, только, значит, вот костюм, да, и второй, а это второй акт. А в первом он выходит в обыкновенном партикулярном костюме. Он говорит, да-да-да, Валерочка, да-да-да, у нас такие хорошие были, значит, отношения, все. Я все выстраиваю, все, ставлю камеру, ставлю свет. Выходит Аркадий Исаакович, все. Он там всегда уже почти по шепотом говорил. Я говорю, Аркадий Исаакович, мы же договорились, что вы это... Да? Разве там? А там это чудовищное. Вы были когда-нибудь, да, в этом ДК Горького? Там гримерные на втором и на третьем этаже. И, значит, надо подниматься. И я беру Аркадия Исааковича за локоток. Мы медленно, 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 медленно идем, значит, до этого. Потом поднимаемся, переодевается. Но единственное, значит, что я собрался, уже костюмы взяли, конечно, этот из первого отделения, чтобы не возвращаться. А там потрясающая Аркадия Исааковича была костюмерша, я здоровый, просто гренадерша. И я слышу вот ее там слова, типа... кровопить, сволочь, там, убить тебя мало. Потому что она прекрасно понимает, ну что, спектакль, в общем. А я понимаю, что другого шанса у меня не будет, и я уже готов, все. Возвращаемся так же медленно. А мне же надо вот Аркадия Исааковича еще ввести в это вот состояние, потому что вот, это же не просто так. И когда я вижу, что бабочка-то у него сбилась, я думаю, если я сейчас пойду еще поправлять, то это точно мне убьет просто кулачищем по голове. Вот, и я оставил, думаю, ну ладно. Мало того, я отснял его, а тут Котя, это спектакль, кстати, по-моему, это по Мишинской какой-то пьесе, и он говорит, слушай, сними меня с отцом. В общем, уже там 6 минут, 7 минут, уже 8 минут, как-то снял быстро. Все, значит, Аркадий Исаакович убегает, значит, в кулису, чтобы переодеться в этот, в пиджак. Я выгребаю свою аппаратуру, свет, камеру, все. Мокрый весь. В правоту моих слов, что, значит, вот эта фотография висит вот в Сатириконе фойе, висит у нас здесь в театре эстрады имени Аркадия Исааковича Райкина. И Рихтер вот тоже у меня, значит, выбит. Два кадра, конечно, потрясающие. Святослав Теофилович, тоже меня попросили снять его для обложки. Японской, для заграницы. А если учесть, что Святослав Теофилович по жизни просто был, даже не могу сказать, безвкусен, а, наверное, его просто это вообще не волновало. Но сидел за инструментом, руки, вот эта лепка головы, тогда еще мне повезло, что это, значит, какой год, 77-й. И я, в общем, придумал, что, чтобы были только руки и голова, предложил ему одеть свитер вот так высокий, под горло. Руки этот гений. Он говорит, Валерий, я не одеваю свитер, он меня душит. И вообще, вот что делать? Всегда по моей жизни, в общем, все, что задумано, все должно быть реализовано. Из соседней комнаты выходит Нина Львовна, его жена, тем не менее, говорит, Стасик, если Валерочка говорит, значит, надо одеть. Вот эта вот фотография, мало того, там у меня еще, правда, были желания снять его с инструментом, два концертных Стенвея стояли, но тут он уже сказал, нет-нет, их нельзя трогать, они настроены, я понимаю, что действительно вот инструмент – это то святое наше, что я, как говорится, претендовать не могу. Я вижу вот это вот столешницу стола, даже еще лучше, потому что как-то все завязалось, и эти портьеры, и Рихтер, и эти руки.
И которые отражаются.
Да, и вот и где-то, да, вот на каком-то этим уровне таком подсознательном, похожее на отражение в рояле. А это тоже фотография вот из «Чуда», да, это я снимал, причем Юрия Петровича. Приехал снимать Юрия Петровича, вот я поставил свет, камеру, все. И вдруг из соседней комнаты выбегает Петя, это его сын. Ну, тут вот просто, что называется, все свезло. Понимаешь, Юрий Петрович босиком, Петенька голенький. И я понимаю, что если сейчас Юрий Петрович возьмет его на ручки, ну, будет обыкновенная такая сладкая немножко картина. И я: «Юрий Петрович, не берите!» И он так, видишь, так он привык, что он кричит на всех, а тут вот. И видишь, даже так: «Валер, ты чего?» Кстати, вот получился такой кадр замечательный какой-то, Юрий Петрович тут чуден. И то, что Петенька, вот, представляешь, если были бы тут, не знаю, там сандалетки какие-то или там чулочки, все же. И то, что он стоит на цыпочках и тянется к отцу, в общем, все сошлось. Это, по-моему, там один или два кадра я успел сделать. Это другая фотография. Ну, это как-то я захожу в кабинет к Юрию Петровичу, и у него вот здесь на полу там бутылок 8, 10, 12 пустых из-под водки. Но не просто из-под водки, а из березки. То есть с аккуратной наклеечкой на иностранном языке и с завинчивающейся пробкой, а не с бескозыркой, как тогда. И я вот подумал: «Юрий Петрович, давайте сделаем кадр». Я, значит, вот эти все бутылки поставил и побросал на стол с посылом, что, мол, это он все выпил. Человек же творческий. Ну, представляешь, вот красиво как. Значит, вот весь этот стол был завален бутылками. Угу. Юрий Петрович сел так, значит, изобразил чудовищный перепой или похмелье, вообще не важно. Знаешь, а у меня тогда вот не своя была вот эта аппаратура, это Хассельблад тоже. Синхронизатор не совпал со вспышкой. И когда я вечером проявил, кадр был потрясающий. Я думал, ну все, на всех театральных этих фестивалях и выставках, посвященных искусству, первая премия будет моя. Вечером того же дня проявляю пленку, она пустая просто. Расстроился, конечно, думаю, ну ничего. На следующий день я поехал опять в театр, говорю: «Юрий Петрович, надо переснять». Не получилось там, не стал ему объяснять. Говорит: «Валерий, так уборщица выбросила все бутылки». И я так сразу еще понял, что, ну, следующего раза, потому что явно у Петровича были какие-то иностранцы, которые привезли столько с собой бутылок водки. И я тогда вспомнил, что я никогда не снимал Юрия Петровича вот на фоне этой легендарной стены, все исписанной, потому что это всегда, естественно, все обыгрывали. Но я просто подумал, только я это сделаю немножко по-другому, варианты есть. Пошел за стремянкой, чтобы снять сверху, чтобы все это было видно. Видишь, поставил рога, откуда-то достал сюда. Вот, стал снимать, когда увидел, что вот, ну, верхняя часть стены и потолок здесь, они, что называется, не информативные, потому что они пустые. Кто не сможет, Игорь Петрович, прийти со своей стремянкой, как я, чтобы там подписать. И я, значит, чтобы закрыть, на первый план выставил, значит, свои руки, перекрыл так все.
А как же вы на затвор нажимали?
Вот, Оль, это до сих пор я не могу понять. Не знаю. Мало того, там же надо еще взводить пленку.
То есть руки перед камерой, еще надо взводить пленку.
Да. Видимо, силой воли. Просто сказал, потому что я вот никак не могу понять. Во-первых, все-таки было высоко. Но самое замечательное, значит, я сделал эту фотографию, и все. Потом через какое-то время Юрий Петрович уехал за границу, в Лондон как раз, в эту командировку, где дал интервью, где его лишили гражданства, и где он там остался. И тогда народ просто уже совсем по-другому, значит, прочел эту фотографию, говорит: «Слушай, Валер, как ты все предугадал? Просто вот, знаешь, вот эти руки КГБ». Говорит: «Мои руки». Но мне понравился вот ход. А самое главное, вот именно в этом кадре еще вижу Юрий Петрович извиняющий жест, и действительно получилось так, как будто руки. И он, да, и он как будто извиняется за что-то.
Завершает встречу с известным фотографом Валерием Плотниковым песня Владимира Высоцкого.
Да, сегодня я в ударе, не иначе. Надрываются в восторге москвичи, а я спокойно прерываю передачи и вытаскиваю мертвые мячи. Вот судья противнику пенальти назначает, репортеры тучью кишат у тех ворот. Лишь один упрямо за моей спиной скучает, он сегодня славно отдохнет. Извиняюсь, вот мне бьют головой, я касаюсь, подают угловой. Бьет десятый, дело в том, что своим сухим листом размочить он может счет нулевой. Мяч в моих руках, с ума трибуны сходят. Хоть десятый его ловко завернул, у меня давно такие не проходят. Только сзади кто-то тихо вдруг вздохнул, обернулся, слышу голос из-за фотокамер: «Извини, но ты мне, парень, снимок запорол. Что тебе, ну лишний раз потрогать мяч руками? Ну а я бы снял красивый гол. Я хотел его послать, не пришлось.
еле-еле мяч достать удалось. Но едва успел привстать, слышу снова, ну вот опять. Все ловить тебе хватать, не дал снять. Я, товарищ дорогой, все понимаю, но культурно вас прошу, подите прочь. Да, вам лучше, если хуже я играю, но поверьте, я не в силах вам помочь. Ну вот летит девятый номер с пушечным ударом. Репортер бормочет, слушай, дай ему забить. Я бы всю семью твою всю жизнь снимал за даром. Чуть не плачет парень, как мне быть? Это все-таки футбол, говорю. Нож по сердцу каждый хол вратарю. Так я ж тебе как вратарю лучший снимок подарю. Пропусти, а я отблагодарю. Гнусь как ветка от напора репортера. Неуверенно иду на перехват. Попрошу-ка потихонечку партнеров, чтоб они ему разбили аппарат. Но он все ноет, это ж друг бесчеловечно. Ты, конечно, можешь взять, но только извини. Это лишь момент, а фотография навечно. А ну не шевелись, потяни. Пятый номер 22 знаменит. Не бежит она едва, семенит. В правый угол мяч свинья, значит, в левый от меня залетает и нахально лежит. В этом тайме мы играли против ветра, так что я не мог поделать ничего. Снимок дома у меня 2 на 3 метра, как свидетельство позора моего. Проклинаю миг, когда фотографу потрапил, ведь теперь я думаю, когда беру мячи, сколько ж мной испорчено прекрасных фотографий. Стыд меня терзает, хоть кричи. Искуситель, змей, палач, как мне жить? Так и тянет каждый мяч пропустить. Я весь матч борюсь с собой. Видно, жребий мой такой. Так спокойно подают угловой.
Ветер в окно.
Инженер-кораблестроитель, художник, композитор, драматург, режиссер-постановщик театральных и телевизионных спектаклей и видеофильмов, член Союза журналистов, философ, автор многих книг и статей. И это все о нем. Валерии Арменовиче Суруханове. 12 сентября 2018 года исполняется 80 лет со дня рождения этого удивительного человека, покинувшего мир в 2005 году. Его друзья, единомышленники, ученики решили целый год посвятить Валерию Суруханову. Рассказывает ее воспитанница и друг, кандидат педагогических наук, сказкотерапевт, директор Центра креативных технологий Татьяна Грабенко.
Валерий Арменович Суруханов – удивительный человек. Действительно, он вызывает до сих пор огромное количество восторженных отзывов с одной стороны, сомнительных реплик с другой стороны. Но неудивительно, человек, который окончил 3 вуза. Он родился в армянской семье в городе Ташкенте. Его родители – непростые люди, они приехали в Ташкент для того, чтобы помогать развиваться замечательной республике Узбекистан. Отец был начальником железной дороги станции Ташкент, а мама была одним из главных архитекторов города Ташкента. То есть, по сути дела, и последствия землетрясения тоже легли на плечи Елены Григорьевны Сарухановой, которая, наверное, с многими конструкторами и архитекторами и строителями города восстанавливала Ташкент из руин. Валерий Саруханов был любимым и единственным сыном в этой семье и блистательным учеником. Он закончил школу с золотой медалью, он закончил музыкальную школу. Но как он любил рассказывать, я был так задушен родительской любовью, что пришлось придумать, что я очень люблю море. А поскольку родители, любящие родители, готовы были помочь удовлетворить любое желание любимого сына, то они отпустили своего ребенка в Ленинградский кораблестроительный институт, где он поступил на конструкторский факультет, сейчас это приборостроение, да, факультет, и где успешно там учился. Надо сказать, что Валерий Саруханов был потрясающим художником и дизайнером, и эта его способность вообще художественно видеть мир, она отразилась в его дневнике, который он писал, начиная с 4 курса. Правда, вот один год он писал свой дневник, и он чудесным образом попал мне в руки, когда в самый критический момент мы запланировали вообще юбилейный год Валерия Саруханова для того, чтобы рассказать людям нашего города, нашей страны, и вообще вспомнить об этом человеке и поднять все его ипостаси, и кораблестроителя, и потрясающего дизайнера, художника. Он закончил Мухинское училище в первом выпуске промышленного дизайна. И вообще он мыслил как дизайнер, он сцены выставлял как дизайнер, потому что он стал еще и режиссером, он закончил режиссерский факультет Академии театрального искусства. То есть, по сути дела, три: корабел, художник и режиссер, и при этом еще и музыкант, при этом потрясающий исполнитель, музыкальный и композитор. Не знаю, пел он или нет, но, скорее всего, не пел, но у него целая плеяда учеников, которые вышли из его такой школы.
Ну, а вот ансамбль «Гренада», это же он организовал, известный в свое время очень.
Да, это его детище, это его ребенок, это студенты кораблестроительного института, которые, наверное, впервые песню сделали зримой, песню сделали спектаклем, потому что каждый жест, каждый шаг, каждое движение можно ВКонтакте увидеть в нашей группе «Аджаб Сандал», архивные съемки. То есть, по сути дела, вот это триединство Валерия Арменовича, оно присутствовало всегда. Но вернемся к истокам. Он поступил в кораблестроительный институт, прекрасно учился. Говорят, что его чертежи приводили в восторг преподавателей, и он ставился в пример. И, конечно же, он занимался самодеятельностью. «Весна на Лоцманской» — это тоже было то место, где он прикладывал свои силы, откуда он стартовал. Ну и до последних дней своей жизни он с творчеством не расставался. Он руководил в одно время ленинградским телевидением вместе с Югиным в момент перестройки. В это время он снял огромное количество потрясающих телеспектаклей, которые сейчас мы просматриваем на большом экране в Лендоке.
Как режиссер он был там?
Как режиссер, как композитор, как постановщик, как сценарист.
Какие,
карьера Артура Уи по пьесе Бертольда Брехта. В оригинальном названии у Саруханова она звучит «Карьера, которой могло бы и не быть». Вот мы просмотрели совсем недавно две части этого потрясающего телеспектакля. «Отречение» спектакль. «Эй, кто-нибудь», «Эй, люди», «Скандальное происшествие». То есть любимые авторы Макс Фрай, Дюренмат и Бертольд Брехт. И вот по этим пьесам были поставлены 7 спектаклей на ленинградском телевидении. Они в руках удивительного человека Кирилла Уткина. Это сын главного оператора, который работал с Валерием Саруханом, Евгения Уткина. И Кирилл бережно хранит это в архиве, трепетно относится к этому, оцифровывает и дает возможность нам посмотреть эти фильмы потрясающие на большом экране. Большое спасибо Дому ленинградского документального кино, Алексею Николаевичу Тельнову и его команде, которая позволила нам в это удивительное пространство войти с творчеством Саруханова и, по сути дела, бескорыстно показывать людям города вот эти потрясающие истории. Во многих музыкальных и детских театрах страны шли тоже его спектакли по сказкам Джани Родари, «Приключения голубой стрелы». И мы тоже вот в аналах интернета нашли реплики взрослых уже людей, что помнят детство и помнят новогодние представления. Вот «Приключения голубой стрелы» режиссера Валерия Саруханова. И после этого за творчеством этого человека люди стали следить вот, от детских впечатлений. Надо сказать, что театр «Куклы у московских ворот» до сих пор в своем репертуаре имеет спектакль Валерия Арменовича Саруханова «Волшебник изумрудного города». Этому спектаклю 30 лет.
Мы рассказали немножечко именно о личности его. Почему возникла идея посвятить год Саруханову?
Дело в том, что наследие большое. Очень хорошо сконструировано самим автором. И это оказалось в наших руках, досталось нам. И мы поняли, что в один вечер, в одну встречу, в 1 сентября 2018 года нам не уложиться, потому что Саруханов как композитор, Саруханов как театральный деятель, Саруханов как публицист, Саруханов как руководитель больших проектов, Саруханов как руководитель учреждений, Саруханов как прекрасный кулинар, Саруханов как друг, Саруханов как автор бестселлера «Азбука телевидения пятитомного». Вот это же, ну как можно об этом говорить коротко?
А вы как познакомились с Валерием Сарухановым?
О, там мне повезло больше всех. Дело в том, что я дочь его друзей. Теплых, надежных друзей на всю жизнь. И, соответственно, я росла в доме, где всегда был Валерий Саруханов. Сначала он был просто дядей Валерой, абсолютно не похожим на всех других взрослых человеком, при котором хотелось всегда подтянуться, всегда улыбаться, прекрасно выглядеть, потому что он как мужчина ценил женскую красоту даже в 3-летнем ребенке, я это точно помню. Ну а потом, когда я росла, он приветствовал очень мое увлечение театром, театральной студией школьной. Затем я поступила в Ленинградский институт имени Герцена на дефектологический факультет. Он с большим уважением относился к моему выбору. Но в курсе на втором он меня спросил, ну как тебе учится, как тебе живется? Я говорю, о, учится-то великолепно, восторженно, потому что ну, красота необыкновенная, и я понимаю, что я выбрала ту дорогу, но которой даже и мечтать-то было вот, ах, страшно. Но он мне задал сакральный вопрос, а жизнь-то студенческая как? Весело вам там живется, что учится замечательно, это понятно, а живется-то как? Ну, как живется в институте женском? Странно, да, Оля, странно. Ну, он говорит, а я вот тут меняю свой коллектив, театр «Темп» у меня выпускается, люди уже зрелые, закончили институты, очень активно работают на производстве, и времени остается все мало, и я решил сменить поколение театра, и тебя приглашаю в новое поколение. Сейчас объявляю новый набор. И я там что-то такое засмущалась, он мне сказал, значит так, дорогуша, жду тебя один день. Вот один вечер в автово, в такое-то время я тебя готов представить новому коллективу, решайся, все в твоих руках. Ну, я решилась, и я пришла в театр «Темп» Кораблестроительного института, я была введена как? Какая-то знакомая, но мне было сказано, отныне дяди Валеры для тебя нету, остается Валерий Арменович Саруханов, шеф, руководитель, ну, а друг, он друг и остается. И вот сейчас этот год, год, который мы посвятили Валерию Арменовичу Саруханову, он уже идет полным ходом, у нас было уже несколько встреч, и мы продолжаем двигаться вперед, и мы очень рады будем видеть всех тех, кто заинтересовался этим человеком, может, еще что-то о нем узнают из ваших передач, ну и придут на реальные встречи с теми, кто был рядом, можно будет увидеть, потрогать, почувствовать, услышать плоды творческой деятельности моего любимого дяди Валерия Саруханова, Валерия Арменовича Саруханова, крупного специалиста в различных областях творческих.
В одной из наших передач кандидат педагогических наук, сказкотерапевт, директор Центра креативных технологий Татьяна Грабенко продолжит рассказ о своем друге и учителе, удивительном человеке Валерии Арменовиче Саруханове. А сейчас звучит песня, написанная Виктором Берковским на стихи Михаила Светлова в исполнении ансамбля Валерия Саруханова «Гренада».
Мы ехали шаг, мы мчались в боях, яблочко песню держали в зубах. Ах, песенку эту до ныне хранит трава молодая, степной малахит. Но песню иную о дальней земле возил мой приятель с собою в седле. Он пел, озирая родные края, «Гренада, Гренада, Гренада моя». Он песенку эту твердил наизусть, откуда у хлопца испанская грусть? Ответь, Александровск и Харьков, ответь, давно ли по-испански вы начали петь? Я хату покину, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать. Прощайте, родные, прощайте, друзья, Гренада, Гренада, Гренада моя. Мы
мчались, мечтали постичь поскорей грамматику боя, язык батарей. Рассвет подымался и падал опять, и лошадь степями устала скакать. Но яблочко песню играл эскадрон, смычками, страдами на скрипках времен. Где же, приятель, песня твоя, Гренада, Гренада, Гренада моя?
Пробитое тело на землю сползло. Товарищ впервые покинул седло. Я видел, над трупом склонилась луна, и мертвые губы шепнули: заоблачный плес ушел мой приятель и песню унес. С тех пор не слыхали родные края.
Гренада, Гренада, Гренада моя.
Отряд не заметил потери бойца, и яблочко песню допел до конца. Лишь по небу тихо сползла, погодя, на бархат заката слезинка дождя. Новые песни придумала жизнь. Не надо, ребята, о песне тужить. Не надо, не надо, не надо, друзья.
Гренада, Гренада, Гренада моя.
На этом первая часть радиоканала «Ветер в окно» завершается. Ее подготовили и провели звукорежиссер Анастасия Большакова и журналистка Ольга Семенова. Напоминаю, что после литературных чтений новости, а по их завершению второй час радиоканала «Ветер в окно». В 23:25 начнется музыкальная гостиная. Вы услышите песни музыканта, автора-исполнителя, диакона храма, святителя Василия Великого в Осиновой роще Александра Андреева.
Литературное чтение на Радио России.
Александр Твардовский, Василий Теркин. Передача третья. Теркин ранен. На могилы, рвы, канавы, на клубки колючки ржавой, на поля, холмы, дырявой, изувеченной земли, на болотный лес корявый, на кусты снега легли. И густой поземкой белой ветер поле заволок, вьюга в трубах обгорелых загудела у дорог. И в снегах непроходимых эти мирные края в эту памятную зиму орудийным пахли дымом, нелюдским дымком жилья. И в лесах на мерзлой груди, по землянкам без огней, возле танков и орудий и простуженных коней, на войне встречали люди долгий счет ночей и дней. И лихой нещадной стужи не бронили, как ни зла, лишь бы немцу было хуже. О себе ли речь там шла? И желал наш добрый парень, пусть помёрзнет немец-барин. Немец-барин не привык, русский стерпит. Он мужик. Шумным хлопом рукавичным, топотнёй по целине, с позаранку день обычный начинался на войне. Чуть вился дымок несмелый, оживал костёр с трудом, в закоптелый бак гремела из ведра вода со льдом. Утомленные ночлегом шли бойцы из всех берлог греться бегом, мыться снегом, снегом жестким, как песок. А потом гуськом по стежке, соблюдая свой черед, котелки забрав и ложки, кухням шел за взводом взвод. Суп до сыта, чай до пота, жизнь
как жизнь, и опять война, работа. Становись! Вслед за ротой на опушку Теркин движется с катушкой, разворачивает снасть. Приказали делать связь. Рота головы пригнула, снег чернеет от огня. Теркин крутит. «Тула! Тула! Тула! Слышишь ты меня?» Подмигнув бойцам украдкой, мол, у нас да не пойдет. «Фу!» — дунул в трубку для порядку. Командиру подает. Командиру все в привычку. Голос в горсточку, как спичку, трубку к низу, лег бочком, чтоб поземка не задула. Все в порядке. Тула, Тула, помогите огоньком! Не расскажешь, не опишешь, что за жизнь, когда в бою за чужим огнем расслышишь артиллерию свою. Воздух, круто завивая, с недалекой огневой, ахнет! Ахнет полковая, запоет над головой, а с позиции отдаленных сразу, будто бы не Влад, ухнет вдруг дивизионный доброй матушки снаряд и пойдет, пойдет на славу, как из горна жаром дуть, своим, с визгом шепелявым расчищать пехоте путь, бить, ломать и сжечь вокружку. Деревушка, деревушку, дом так дом, блиндаж, блиндаж, врешь, не высидишь, отдашь. А еще остался кто там, запорошенный песком? Погоди, встает пехота, дай достать тебя штыком. Вслед за ротою стрелковой Теркин дальше тянет провод. Взвод завалом огневым Теркин сходу вслед за взводом топит провод точно в воду. Жив, здоров и невредим. Вдруг из кустиков корявых, взрытых, вспаханных кругом, чох! Снаряд за вспышкой ржавой, Теркин тотчас в снег ничком. Вдался вглубь, лежит, не дышит, сам не знает. Жив, убит, всей спиной, всей кожей слышит, как снаряд в снегу шипит. Хвост овечий, сердце бьется, расстается с телом дух. Что же он, черт, лежит, не рвется? Ждать мне больше не досуг. Приподнялся, глянул косо. Он почти у самых ног, гладкий, круглый, тупоносый, и над ним сырой дымок. Сколько б душ рванул на выброс! Вот такой дурак слепой, неизвестного калибра, с поросенка на убой! Оглянулся воровато, подивился, смех и грех. Все кругом лежат ребята, закопавшись носом в снег. Теркин встал, такой ли ухарь, отряхнулся, принял вид. «Хватит, хлопцы, земли нюхать! Не годится!» — говорит. Сам стоит с воронкой рядом и у хлопцев на виду, обратясь к тому снаряду, справил малую нужду. Видит Теркин погребушку. Не оттуда ли пушка бьет? Передал бойцам катушку. «Вы вперед, а я в обход!» Сходу двинул в дверь гранатой. Спрыгнул вниз, пропал в дыму. «Офицеры и солдаты, выходи по одному!» Тишина, полоска света, что там дальше, поглядим. Никого, похоже, нету, никого. И я один. Гул разрывов, словно в бочке, отдается в глубине. Дело дрянь, другие точки. Бьют по занятой, по мне. Бьют неплохо, спору нету. Добрым словом помяни, хоть за то, что погреб этот прочно сделали они. Прочно сделали, надежно. Тут не то, что воевать. Тут, ребята, чай пить можно, стенгазету выпускать. Осмотрелся точно в хате, печка теплая в углу. Вдоль стены идут палати, банки, склянки на полу. Непривычный, непохожий дух обжитого жилья. Табаку, одежи, кожи и солдатского белья. Снова сунутся. Ну что же, в обороне нынче я. На прицеле вход и выход. Две гранаты под рукой. Смолк огонь. И стало тихо. И идут один, другой. Теркин, стой. Дыши ровнее. Теркин, ближе подпусти. Теркин, целься, бей вернее. Теркин, сердце не чисти. Рассказать бы вам, ребята, хоть не верь глазам своим, как немецкого солдата в двух шагах видал живым. Подходил он в чем-то белом, наклонившись от огня, и как будто дело делал, шел ко мне. Убить меня. В этот ровик, точно с печки, стал спускаться на заду. Теркин, друг, не дай осечки, пропадешь, имей в виду. За секунду до разрыва, знать хотел подать пример, прямо в ровик спрыгнул живо в полушубке офицер. И поднялся незадетый, цельный. Ждем за косяком. Офицер из пистолета, а Теркин в мягкое штыком. Сам присел, присел тихонько. Повело его легонько, тронул правое плечо. Ранен. Мокро, горячо. И рукой коснулся пола. Кровь чужая или своя. Тут как даст вблизи тяжелый. Аж подвинулась земля. Вслед за ним другой ударил. И темнее стало вдруг. Это наши, понял парень. Наши бьют. Теперь каюк. Оглушенный тяжким гулом, Теркин никнет головой. Тула, Тула! Что ж ты, Тула? Тут же свой боец живой. Он сидит за стенкой дзота. Кровь течет, рукав набряк. Тула, Тула! Неохота помирать ему вот так. На полу в холодной яме. Неохота ни почем. Гибнуть с мокрыми ногами. Со своим больным плечом. Жалко жизни той. Приманки. Малость хочется пожить. Хоть погреться на лежанке. Хоть портянки просушить. Теркин сник. Тоска согнула. Тула, Тула. Что ж ты, Тула? Тула, Тула. Это ж я... Тула, родина моя! А тем часом издалека, глухо, как из-под земли, ровный, дружный, тяжкий рокот надвигался, рос с востока. Танки шли. Низкогрудый, плоскодонный, отягченный сам собой, с пушкой в душу наведенной, страшен танк, идущий в бой. А за грохотом и громом, за броней стальной сидят, по местам сидят, как дома, трое, четверо знакомых наших стриженных ребят. И пускай в бою впервые, но, ребята, свет пройди, ловят в щели смотровые кромку поля впереди. Видят, вздыбился разбитый, развороченный накат, крепко бита, цель накрыта. Ну, а вдруг как там сидят? Может быть, притих до срока у орудия расчет? Развернись, машина боком, бронебойным припечет. Или немец с автоматом лезть наружу не дурак, там следит за нашим братом, выжидает. Как не так? Двое вслед за командиром вниз с гранатой вдоль стены. Тишина, углы темны. «Хлопцы! Занята квартира!» Слышат вдруг из глубины. Не обман, не вражьи шутки. Голос вправдушный, родной. «Пособите! Вот уж сутки! Точка данная за мной!» В темноте в углу каморки на полу боец в крови. «Кто такой?» Но смолкнул Теркин. «Как там хочешь?» Так зови. Он лежит с лицом землистым, не моргнет, хоть глаз кали. В самый срок его танкисты подобрали, повезли. Шла машина в снежной дымке, ехал Теркин без дорог и держал его в обнимку хлопец, башенный стрелок. Укрывал своей одежей, грел дыханием. Не беда, что в глаза его, быть может, не увидит никогда. Свет пройди. Нигде не сыщешь. Не случалось видеть мне дружбы той святей и чище, что бывает на войне.
В
Вы слушали главы поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин», читал актер Александр Лыков, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, музыкальное оформление Наталья Цыбенко, режиссер Галина Дмитренко. Продолжение следует.